Радіо Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Реформа армии мнимая и подлинная. Вот тема нашей сегодняшней программы. Что из тех затей, которые выдвигаются нынче военными, заслуживает серьезного внимания, а что является только имитацией реформаторской деятельности? Представляю вам гостей программы. Это Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И с нами Виталий Шлыков. Здравствуйте, Виталий Васильевич. Я сейчас длинно скажу его должность, а потом буду коротко говорить. Длинно говорю целиком. Председатель комиссии по политики безопасности и проведения общественной экспертизы проекту федеральных законов Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. А потом буду говорить председатель комиссии Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Так что сегодня у нас с вами военный совет, уважаемые слушатели. Наши гости выслушивают ваши предложения по модернизации армии и комментируют те идеи, которые уже поступили от военных. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 9614 43, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, и ждем от вас ответа на вопрос, что нужно срочно поменять в армии. А мы обратимся к тем публикациям, с которыми только что выступили наши гости в печати. В обеих красной нитью проходит слово «переподчинение». И мы начинаем с «Московского комсомольца», который вчера вышел с пугающим, в общем, заголовком на первой полосе: «Военно-воздушные слили». Начинается так публикация. МК узнал план Генштаба переподчинить летчиков сухопутным генералам. Военно-воздушные силы как вид вооруженных сил вскоре могут прекратить свое существование. Такой план реформирования, по данным МК, сейчас вынашивается в Генштабе. Он предполагает, что все армии, ВВС и ПВО будут переданы в непосредственное подчинение командующим военными округами, на территории которых они базируются, а для управления армией, стратегической и военно-транспортной авиации создадут специальное управление при Генштабе. Итак, Ольга, вот это заявление вашей газеты: летчиков переподчиняют сухопутным генералам. Зачем переподчиняют? Чего хотят добиться? Как сейчас и как будет? И будет ли вообще? Но вот цель-то такой радикальной перемены.
Вы знаете, зачем и почему? Я думаю, что это вопрос все-таки не ко мне,
да,
а генеральному штабу, Министерству обороны, лично министру и прочее. Но я об этом узнала, смею вас заверить, от очень уважаемых источников. И вообще я как бы стараюсь просто так информацию не сливать, что ли, в газету, да, любую, а сортирую, когда она подтверждается там из нескольких источников. Вот эта информация подтверждается из нескольких источников. Поэтому, значит, я бы сказала, что информация пугающая. Ну, у нас, конечно, газеты немножко так любят это приподнять, что прям чуть ли не завтра.
Чтобы обратили внимание,
да, чтобы обратили внимание, безусловно, да. Но, конечно, это все не завтра. Это, конечно, пока только планы. И я предполагаю, что это один из там нескольких каких-то планов, но когда он находится в стадии, когда уже, так сказать, людям ставят задачу определиться, как они будут переподчиняться, и, соответственно, округам, как они будут принимать свое подчинение, это уже серьезная стадия как бы проработки вопроса.
Это очень серьезная стадия.
Да, и, а по поводу ну, как бы, почему, я не знаю. Мне кажется, что этот вопрос только Генштаб просто не имеет права решать просто по законодательству, потому что это система, которая меняет структуру военной организации не только армии, но вообще государства, можно сказать. И это вопрос законодателей, без думы, без там более серьезных проработок, там, я не знаю, экспертов, кого угодно. Этот вопрос нельзя решать. Собственно, поэтому я к этому и привлекла внимание, что такие вещи не должны делаться кулуарно.
Конечно. То есть они будут, по идее, по-хорошему выходить с этим предложением на Думу, на президента, на Верховного
главнокомандующего,
должны. Но, наверное, история российской армии знает примеры, когда кулуарно решались все-таки такие вещи, даже
очень
важные.
Совершенно точно, совершенно точно. И вот это вот аналогичное решение уже было. Я как раз пишу в статье об этом, о том, что вот, значит, когда там в конце 70-х годов, 70 78-м, что ли, 70, я уже забыла. Uh-huh. Значит, было, принималось такое решение, когда точно так же армии, ну, вообще вся авиация была отдана в подчинение округам, значит, были созданы стратегические, ну, не стратегические они тогда назывались,
направления,
да, да, да. Были созданы такие командования, значит, там западное, там, ну, Польша, там, в Легнице, значит, центр, ну, и так далее, короче, Дальний Восток и прочее, на разных направлениях. Вот. В результате в 1986 году было сказано, что это все не оправдало себя, система такой реорганизации, что армия не боеспособна, что она не может в таком состоянии воевать. При этом были потрачены более 15 миллиардов рублей вот на эту реорганизацию, потому что
причем сначала в одну сторону, потом
да,
в другую.
Да, совершенно правильно, да. И после этого, значит, все вернули на круги своя. Но вы представляете, это же, господи, каждый раз любая такая реорганизация, это уходят люди, уходят специалисты, это колоссальные деньги из бюджета, которые вкладываются в совершенно какие-то ненужные, там, непродуманные вещи. Вот, собственно говоря, что и беспокоит в данной
причем
ситуации.
Причем перемены намечаются очень серьезные. Вот вы говорите о том, что с 2005 года над округами военным витал призрак расформирования. Ну, не очень-то понятно, зачем они, нужны они. И вдруг, да, и вы пишете о том, что штатная численность большинства недостаточна для оперативно-стратегического объединения. И тут вдруг они получают полнокровные армии в подчинении, и сразу же есть чем командовать. А чем больше подчиненных, тем у командиров выше должности и крупнее звезды. То есть какая-то такая легитимация снова происходит, укрепление этих округов,
да,
которые все хотели как-то все-таки реформировать.
Да, вот инициатором этих реформ до недавнего времени был бывший начальник генерального штаба Юрий Балуевский.
Реформ, связанных с округами,
с округами,
с тем, что их нужно расформировать.
Да, собственно говоря, он не говорил, старался не акцентировать на том, что их надо расформировать. Он как бы уходил от этой темы, но он говорил, что на базе округов должны быть созданы стратегические команды.
Перепрофилировать, скорее, он имел в виду вот
да,
это. Да,
он говорил о том, что должны быть созданы структуры, которые, командные структуры, которые объединяют под себя разные виды и рода. Те структуры, которые должны воевать и быть мобильны, и быть управляемы в случае, не дай бог, так сказать, начала военных действий. В этом, безусловно, есть, конечно же, здравое зерно. Вот. И более того, сопротивление было, конечно, колоссальное в округах, потому что все понимали, что вот над ними как раз это и нависло. Но он, я имею в виду Балуевский, в 2005 году он пробил, так сказать, эксперимент под эгидой Совета Безопасности, который проводился в войсках, и военные немножко стали об этом говорить, что да, мы пока мы ничего не трогаем, мы пока проводим эксперимент там и прочее, прочее, и так далее. И он лично, Балуевский, проводил многие учения, допустим, которые как раз работали вот на эту задачу. Вот. И, насколько мне известно, по результатам этого эксперимента, он должен был закончиться в 2007 году, там не было такого, что армии ВВС и ПВО должны как-то уходить под округа. Ну, конечно, сами понимаете, что там очень много нам толком ничего не рассказывали.
То есть это совершенно неожиданный,
непросчитанный
ход.
Идея, которая вдруг вот выдвигается из генерального штаба. Да? Причем она, еще раз говорю, что мне больше всего не нравится, что это все кулуарно, все это как-то по-тихому, толком никто ничего не знает. И на мой взгляд, любая реформа не может достичь в армии каких-то положительных результатов, когда ей сопротивляются сами военные.
Оль, но у вас есть некоторые противоречия, которые состоят в том, что вы нам только что привели цифры, в которые обходилась такая же бездумная реформа там 20 лет назад, но в этой публикации вы пишете о том, что вполне возможно, что на инициативу Генштаба отреагирует непосредственно министр и позитивно отреагирует, потому что в процессе возможной реорганизации высвободится огромное количество земель, строение и имущество, которое может быть реализовано на аукционах военного ведомства. То есть какая-то экономия, то есть выгода для них?
Вы знаете, ну, для кого для них? Я не думаю, что это выгодно. Нет, никакой выгоды для военных. Здесь я совершенно не вижу. Я вижу выгоды здесь для гражданских структур, которые хотят как-то заполучить там земли, объекты Минобороны и так далее. Здесь, да, для каких-то гражданских строительных различных
структур. Страна в этом смысле потратит деньги на эту новую реорганизацию, но в ответ получит кукиш, в смысле все эти деньги достанутся, естественно, не бюджету,
да,
не народу.
Ну, там что-то, конечно, капнет военным, но именно что капнет.
Угу.
Но никак не больше, я так понимаю.
Хорошо.
Безусловно.
Мы продолжим сразу после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец», и Виталий Шлыков, председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Телефон прямого эфира включаем позднее. Сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Задавайте вопросы гостям, если что-то вам непонятно, а также вот адресуйте им свои предложения, что нужно срочно поменять в армии, тем более, что у Виталия Васильевича есть возможность эти предложения доносить вот туда, куда, где он там заседает в Министерстве обороны. Хотя мне совершенно непонятно, Виталий Васильевич, какую роль во всем этом играет Министерство обороны, какой генштаб, как они между собой соотносятся, потому что вот генштаб выдвигает такое предложение, вот будем считать, что выдвигает, раз у Ольги надежные источники, она им верит, выдвигает. Вот Министерство обороны по статусу должно это как-то одобрить, не одобрить, отнестись? Может ли Генштаб через голову Министерства обороны вот закрепить, там, выйти на главнокомандующего страны и пробить вот эту идею? Какой тут будет процедура их отношений, скажем, по такой серьезной реформе?
Да это по любому вопросу отношений Министерства обороны и Генштаба всегда были сложные. Потому что реальная вся информация и командные функции в руках Генштаба. Министр обороны над ними возвышается.
Как бы?
Как? Ну, на самом деле он может снять начальника Генштаба, к примеру. Но знать, как разрабатываются в детали эти планы, предложения, что за этим стоит, он, строго говоря, не может. У него нет никаких независимых источников информации. Что ему разведка и Генштаб доложат, на базе этого он и вынужден принимать решение. Кому он может обратиться? Ну, к верховному главнокомандующему, но у того тоже нет своего аппарата и своих независимых советников. Президента Путина был советник Батурина, и Бурутин, и то он его обратно передал в Генштаб. То есть у кого информация, у того реально и власть. В Америке, например, этого нету. Там командные функции у министра обороны.
Там нет этого двоевластия. Вот
у них
министр
нет,
обороны, вот
у
он
них
начальник.
Комитет начальников штабов, да. Когда иногда сравнивают его с нашим генштабом, что совершенно неправильно. Это консультативный орган при министре обороны. Конечно, министр обороны, так как они люди военные, опытные, лучшие представители вооруженных сил, он может им от своего имени сказать, вот покомандуйте, например, в Ираке от моего имени. Но в любой момент он может командование переключить на себя и лично отдавать приказы. Он командующий. У нас министр обороны традиционно как бы имеет административные функции. Добывает бюджет, подписывает оборонные заказы, социальные задачи какие-то решает. То есть он не командует.
Можно ли сказать, что в российской армии сегодня сложилось двоевластие, аналогичное тому, что сложилось в стране в целом, когда президент и премьер одинаково сильны и одинаково... Президент силен своей позицией президентской, премьер своим опытом и своими связями премьерскими. Можно ли вот это вот...
Нет, не надо. Это очень сложные вопросы, и нам не стоит в них, наверное.
А мне кажется, очень похожая ситуация.
Не совсем. У премьер-министра и у президента очень четко ограниченные,
разграниченные
четкие функции. Министром обороны и начальником штаба функции не разграничены. Формально у министра обороны власть, а реальных рычагов.
Так вот я и
кроме снять и повысить, нету.
Так вот возьмем губернатора. Для него и президент-начальник, и премьер-начальник. Он их воспринимает. У него даже портретов два висит. Так же, как для рядового командующего, там, я не знаю, округом. У него министр обороны и начальник генштаба. По-моему, они где-то для него сопоставимы по уровню начальствования над ним. Нет?
Давайте смотреть вот на округа. Округа подчиняется генеральному штабу. Они дают команды, оргмобилизационное управление, все призывы, чем занимаются прежде всего округа, призывами, подготовкой и так далее. Это все генштаб занимается. Министр обороны ресурсы выделяет на эти цели. То есть генштаб является для них основной командной структурой.
Ну, так похоже.
А для летчиков, для ВВС, у них командует командующий ВВС. Он для них прямой начальник. Угу. Генштаб, строго говоря, не является для них начальником. Ему, если начальнику командующего ВВС что-то не понравится, он всегда может обратиться к министру обороны и сказать, вот мне генштаб дает вот такие-то указания, я не совсем согласен. И министр обороны может, как третейский судья, выступить и решить в ту или другую пользу.
Все равно
это
похоже.
Все равно похоже. Да есть кое-что, но эти сравнения, я говорю...
Ну, понятно, не прямые, конечно, не лобовые, но что-то, что-то такое, чтобы для понимания...
Рискованные. Вот, Конституция, конечно, здесь четко очерчивает вся командная власть над силовыми структурами Министерства обороны. Это президент. А вот обеспечение вооружением — это премьер-министр.
А главнокомандующий все равно президент.
А главнокомандующий, да.
Да. Виталий Васильевич, я правильно понимаю, что вот вы только что сказали, что вот у летчиков свое там начальство, руководство, а вот теперь по плану Ольги Божьевой, будем так называть, плану Ольги Божьевой, у них теперь будет командующий округом, и значит генштаб.
Правильно.
Значит генштаб. Зачем это вот генштабу? Наверное, для этого, собственно, и надо, чтобы побольше
я думаю, ну, это все, я понимаю, это все на уровне, конечно, предложений.
Это версия и предложение, учтите сразу.
Как мы это понимаем, да.
Бывший начальник генштаба создавал, был сторонник создания командований стратегических. Это что значит? Это значит, в руках командующего этим
направлением,
или их было три, и ВВС, и флот, и войска в одном кулаке. И в случае какого-то конфликта он ими командует. Не генштаб, он.
Это была его идея.
Да. Но это попытка скрестить ужа с ежом. И он пытался компромисс достигнуть, и округа сохранить, и командование. И это, строго говоря, невозможно. В Штатах, а эта идея оттуда идет, объединенных командований, не только.
Да.
Оттуда нет никаких округов. У них есть командование, и этими командованиями руководит министр обороны или, естественно, президент, который является верховным главнокомандующим. Но у американцев структура, вот это у нас не очень понятно, командная власть, у них английский есть непереводимый на наш язык, command authority, это президент и министр обороны, как бы единая власть над всеми вооруженными силами.
Если начнут они все-таки продвигать эту идею, генштаб, то, о которой пишет Ольга, если возможно, что начнется гражданская война в рядах российской армии, потому что летчики не согласятся.
Я вам скажу.
Абсолютно точно. Она... Я, собственно, и написала для того, чтобы этого не состоялось.
Я просто
чтобы
приведу
упредить.
Пример. 3 ноября 98 года тогда министр обороны Сергеев, ракетчик, пошел и сказал, давайте объединим наши ракетные войска с космическими войсками и средствами дальнего обнаружения. Ну, Борис Николаевич, человек добрый, подписал, согласился и объединили. Но все остальные, и генштаб, и другие, и ВВС, и армия встали на дыбы. Угу. И даже в тех условиях смогли это дело похоронить. И через 3 года все вернулось на круги своя.
Причем не открывая военных действий при этом.
Никаких военных действий. Верхушечная война. Вот Сергеева в отставку. Квашнин победил. Все осталось...
Ну, просто вы учтите, что сейчас все меньше и меньше, к сожалению, у нас в армии людей, которые могли бы встать на дыбы.
Это точно.
Вот, собственно говоря, это и пугает.
А на меня радует. Ну, не дело армии вставать
на дыбы.
На дыбы, да.
Да.
А вот министру обороны нужны независимые источники.
Ну ничего, вы знаете, Виталий Васильевич, в целях экономии, может, и стоило бы вставать на дыбы, вот чтобы таких расходов не несли на всякие разные глупые, ненужные реформы, да, которые не
Поверьте мне, вот предложение подчинить ВВС.
Да.
заставит встать на дыбы очень многих.
Хорошо,
поэтому
будем надеяться.
Мертворожденная
идея. А вот скольких заставит встать, спрашивает Виктор Антонович, читая сообщение. Сообщите, пожалуйста, сколько было генералов советской армии в мае 45-го года в армии, выигравшей Отечественную войну, и сколько их теперь в российской армии, в нашей непобедимой российской армии, кого она только не победила, добавляет Виктор Антонович. Так вот, сколько тогда было генералов и сколько сейчас? Кто-то знает эти цифры или хотя бы примерно? Ну, больше, да. Меньше? Я даже не знаю. Тут какой-то вопрос под ковыркой.
Тогда, конечно, армия была больше. Возможно, и генералов было больше. Я помню, генерал-полковников в 45-м году было 68. Потому что генералы, они разные. А вот сейчас, я думаю, их несколько сот. Но в целом у нас сейчас генералов, я думаю, не намного больше 1000. Так что это разговор уже
устарел. И все-таки есть кому встать на дыбы. Вот все-таки
устарел.
Есть.
Нет у нас такого числа генералов, как вот после распада Советского Союза. Но генералов полно в МЧС, во внутренних войсках и так далее. В целом в форме генералов очень много. Но в вооруженных силах нет. Небольшая. Немногим больше 1000.
Слушатель добрый пишет, срок службы в армии сократился почти до абсурда. Армии не хватает подготовленных солдат, поэтому считаю необходимым возродить клубы ДОСААФ по всей стране и отдать их под крыло Министерства обороны. Ну, давайте тогда вы уж прокомментируете, что вы думаете об этом годе службы в армии, Ольга, которую теперь предстоит служить.
Ну, вы знаете, я занималась вообще этой темой и обзванивала, и разговаривала со всеми представителями, с представителями всех войск, абсолютно всех, в том числе и флота. Я могу сказать, что очень размытое представление о том, чем они будут заниматься с этими ребятами-призывниками, которые придут на один год. Они, значит, там довольно большие суммы денег тратятся и в ДСАФ на их подготовку, да, и затем в центрах армейских, где их там будут готовить. Но при этом абсолютно все говорят, что мы не будем их там допускать. Например, флот говорит, что они у нас будут только на берегу служить, никаких там кораблей и так далее. Эти ребят не увидят, да. ПВОшники говорят, да, мы их, значит, за 300-ки, тем более там 400-ки сажать за руль не будем, естественно, да. Значит, что там еще? Ну, в общем, никуда их, короче говоря, не денут. Я тогда не понимаю, для чего тратить государству такие большие деньги, чтобы готовить призывников, которые будут приходить в воинскую часть, да, и что они там будут? Ну, в лучшем случае стоять там с автоматом где-то, да, в худшем случае мести плац или там от снега зимой его убирать. Зачем? На мой взгляд, уж лучше тогда эти деньги отдать тем же контрактникам, я не знаю, кому угодно. Вон, женщины многие рвутся служить по контракту. Да пусть
идут.
Но
то, что изменили двухгодичную систему, это правильно в целом?
Ну, понимаете, вопрос, по-моему, некорректен по поводу правильно или неправильно. Это
разумно или неразумно?
Да, для армии это, безусловно, стало хуже. Просто какой смысл в одногодичной службе?
Вы не понимаете.
Я не понимаю, потому что это не оправдывает тех средств, которые на нее затрачивают.
Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что сегодня в программу «Время гостей» приглашен доктор филологических наук профессор Михаил Горбаневский, будет обсуждать животрепещущую тему «Единый госэкзамен и русский язык». Ведет эту программу Владимир Бабурин. Мы продолжим после новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В районе Уссурийска потерпел катастрофу истребитель Су-27. Как сообщили в службе информации и общественных связей ВВС России, трагедия произошла во время выполнения планового полета. По предварительным данным, один из летчиков погиб, другому удалось выжить, он катапультировался. Создана комиссия для расследования причин катастрофы. В Красноярском крае попали в больницу более 90 детей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, накануне в оздоровительном лагере «Салют» на территории Ермаковского района было зафиксировано массовое отравление детей. В городе Междуреченск Кемеровской области в результате аварии на шахте имени Ленина пострадали, по разным данным, от 7 до 10 горняков. Произошел взрыв метана на глубине 300 метров. Шахта принадлежит компании «Мечел». В Амурской области возобновили забастовку рабочие золотодобывающего предприятия. Участники акции требуют повышения зарплаты и отставки генерального директора. На юго-западе Москвы во вторник утром было совершено нападение на инкассаторов. В результате двое из них убиты, ранены несколько прохожих, а один из нападавших. Сообщается, что нападавшие были вооружены автоматическим оружием. Преступников ищут. В Молдавии из зоны наводнения эвакуируют тысячи людей, затоплены сотни домов. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Москве сегодня прощаются с известным актером Михаилом Пуговкиным. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Пуговкин скончался 25 апреля на 86-м году жизни. Сообщалось, что в последнее время актер сильно болел. На Байкале сегодняшнего дня начинается серия погружений батискафов «Мир-1» и «Мир-2» в самой глубокой части озера. На юге Испании сегодня утром произошел взрыв.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем, какие реформы нужны армии, зачем выдвигаются некоторые затеи некоторыми военными, дорогостоящие затеи, не очень понятны ни содержание их, ни смысл, ни будущее. И гости программы Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец», Виталий Шлыков, председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Вопрос вам, уважаемые слушатели, что срочно нужно поменять в российской армии? Можете советоваться с нашими экспертами, можете вносить свои предложения, а также задавать им вопросы по телефону прямого эфира, который мы сейчас включаем, 8-800-222-12. А также пишите на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Виталий Васильевич, ваше мнение все-таки выскажите по поводу этого одного года службы. Вот Ольга только что сказала, что зачем? Зачем? Вот сократили, ну понятно, зачем сократили, понятно. Это делалось для того, чтобы хоть кого-то затащить в эту армию.
Нет, ну это популярная мера.
Да, популярная мера, понятно. Но для самой армии что это дало? Ну, может быть, приток и дало.
Ну,
вот
вы понимаете, новобранцы. Я горячо, кстати, поддерживаю вот это сокращение за одного года. Весь вопрос, насколько интенсивно велась военная подготовка. Что разве этих двухгодичников очень хорошо готовили? Да у нас нет сержантов, которые бы их готовили, офицеры их готовили. Поэтому принципиальной разницы в боеготовности от этого не будет. Социальное ослабление большое. Потому что сколько споров вместо того, что о серьезных вопросах военного строительства, все спорят об этой несчастной дедовщине. Один год снимает проблему дедовщины формально. Не снимает, конечно, не в уставных отношениях, но дедовщина, все, уже нет этого возрастного различия между первогодичниками и двухгодичниками. Но почему нужен призыв? Конечно, он не очень. Одногодичники не сильно увеличивают боеготовность. Но контрактников нам никогда не набрать, если не будет призыва. Контрактники идут все из призывников. Угу. Попробуйте вы, наберите людей,
ну,
никогда
это,
не служивших.
Будем считать это начальной ступенькой подготовки к контрактной армии.
Я бы не говорил так.
Начальная
это
школа.
Промежуточное решение. Угу. Но хочу сказать, Европа, а мы в Европе, ни в одной стране европейской нету слова «служба по призыву» больше 10-11 месяцев. У нас в Европе даже самый продолжительный срок по призыву. Кроме Турции, но Турция условно европейская страна. Германия 9-10 месяцев.
Ну ладно,
Швеция
хорошо,
меньше.
Хорошо.
Да, но там другие условия службы, если
но это, а вот давайте создавать условия службы, чтобы
вот
всем служилось хорошо и легко. Один год можно создать. Ну, вот будут сержанты. Уже будет легче.
Виталий Васильевич, мы возвращаемся к теме реформирования армии. Мы говорим о том, что за последнее время сразу несколько идей было выдвинуто российскими военными. Почему-то вот такой каскад идей, я не знаю, что, может быть, они, конечно, про разнарядку какую-то получили, выдвигать какие-то идеи. Что вы считаете разумными из этих последних идей? И что вы считаете совершенно мертворожденными? Вот какие-то примеры из последнего фонтанирования вот этого военного.
Ну, вот это предложение ВВС подчинить округам, я четко считаю мертворожденным. Но обсуждать этот вопрос не вредно. Только нужно обсуждать, ну, не говорю общественность для этого. У общественности просто нет необходимых знаний. Но в военных кругах, в дискуссиях военных изданиях, типа «Военные мысли» и так далее, это обсуждать надо, спорить надо.
То, что на флоте появится несколько авианосных групп, которых прежде не было, это тоже вот в этом ряду вот этих реформ, этих идей последних?
Это в ряду пожеланий. Вы знаете, что мы сейчас работаем и над военной доктриной, и над концепцией безопасности, и над планом строительства вооруженных сил до 2020 года. Это повод для всех главнокомандующих военных выступать своими предложениями. Каждому хочется виду, опять же, вооруженных сил иметь побольше. Вот флоту хочется иметь авианосцы. Конечно, не может быть серьезной державы сейчас быть сильной на море, если у нее нет авианосцев. У нас этих авианосцев нет. Поэтому справедливо желание адмирала Высоцкого иметь, как он говорит, 5-6 авианосных групп на Северном флоте и на Тихом океане.
Для престижа.
Другое, не для престижа, это и с военной точки зрения. Но другое дело, что это очень нереалистично. В ближайшие, скажем так, 5-10 лет говорить об этом.
Да
у нас негде строить. Все наши так называемые авианосцы, несущие крейсера, это, в общем-то, неполноценные авианосцы, строились на Украине, Николаеве. Нет у нас верфи, нет у нас конструкторской базы, нет у нас опыта строительства авианосцев. Мы так и не освоили даже в могучем Советском Союзе авианосцы с катапультой. Начали выдумывать, вот, что они с палубы на Горшкову взлетают и так далее. Но это огромная вещь, и авианосец – это всего лишь мишень. Вот вокруг авианосца должно быть много крейсеров, фрегатов. На авианосце должны быть не только Су-27К, к примеру, там вот для взлета, но и самолеты дальнего радиационного вручения, и противолодочные. Набор 6-8 самолетов на одной палубе. Это огромная махина в 100 тысяч тонн водоизмещения. Но не можем, опыта нет. Это ведь эволюционно развивается.
То есть опять прожектерство какое-то.
Ну, а что не помечтать?
Ну, а что не помечтать?
Ну, адмиралу хочется командовать.
Хорошо, адмиралу хочется. Ольга, вы скажите, пожалуйста, а вы слышали, может быть, ну, какие-то вам очень ваши надежные источники рассказывали о каких-то разумных идеях, которые вот осенили руководство Генштаба? Что-то такое, вот, касающееся реформы, но реального, действенного, нужного будет проводиться в армии?
Вы знаете,
по секрету.
Вы знаете, ну так я бы уж прям совсем-то не говорила.
Нет,
мне кажется, что да, безусловно, все равно многие ну, какие-то вещи они делаются и продуманно, и движутся в каком-то правильном направлении. Ну, я, например, считаю, что вот до недавнего времени вот тот эксперимент, который по поводу создания командований вот региональных, межвидовых, да, командований, которые вот Булуевский как-то двигал, это разумная идея, здравая.
Но она уже закончилась пшиком.
Вы знаете, на ней крест поставили. Я так не думаю. Я так не думаю. Я вот услышала эту мысль, которая сейчас прозвучала, да, о том, что вот то, что сейчас, ну, то, о чем я писала, да, вот по поводу округов и так далее, да, это скрестили ежа с ужом. Ежа с ужом может быть, вот это та идея, которая была изначально, видимо, здравой с точки зрения военной, продуманной, так сказать, да, и она каким-то образом реализовывалась, ну, по крайней мере, пока в умах, там, идеях и планах, да, ну, так как она просто такое колоссальное сопротивление встретила вот в округах, да, то вот, так сказать, при новом составе генерального штаба, я думаю, что тут личностный момент, так сказать, дал вот эту поправку, да, потому что нынешний все-таки начальник генерального штаба, он выходец из нескольких даже округов, да, он там прошел все должности, командовал сам Сибирским округом, вот. И это, конечно, безусловно, хорошо, потому что у нас часто приходили на должность начальника генштаба люди совершенно далекие, так сказать, ну, такие паркетные генералы, да?
Но, Булуевский вырос,
да, и
Булуевский, чисто в генштабе.
Чисто, да, генштабовский был, конечно.
Цветочек такой,
да,
выращенный.
Вот, совершенно правильно, он действительно ничем не командовал, по-моему, даже там полком не командовал. Да.
Ему
поэтому
трудно общий язык с командующим округом.
Конечно, находить. Да, но вот эта идея вот в такой интерпретации, которая сейчас появилась, она все-таки не здравая. Я именно наверное, поэтому и написала о том, чтобы, так сказать, упредить и напомнить о том, что это уже было, мы это уже проходили.
Это слишком дорого обошлось.
Да, и давайте не будем к этому возвращаться. Вот. Но, в принципе, то, что, так сказать, витает, что в нашей армии что-то нужно делать, да, это, безусловно, я считаю, идея совершенно прогрессивная. Но, опять-таки, не военные, не только, скажем так, военные должны этим заниматься.
Вот сейчас этим займутся наши слушатели. Что делать в российской армии, расскажет Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я хотел бы напомнить, что ни одному царю там или президенту не нужен министр обороны, как Суворов там, или как министр обороны Пиночет был. Он был министром обороны сначала. Я хочу напомнить, что в России много было реформ, и в царстве России, и потом после войны реформа была большая, Сталином была сделана, и Жуков был в Одессу сослан. Потом Хрущев сделал огромную реформу, уничтожил офицерство, танки и самолеты на ракеты, там было все поставлено. И это у нас происходит до бесконечности. Но когда пришло новое командование, я как-то в прямом эфире видел, когда задали вопрос нашему одному из верховных главнокомандующих, сказали, вот посмотрите, до чего армию довели. А она, значит, без денег сидит, голодная и прочее. И он тогда начал перечислять, что такое армия. Ну, они сказали, что армия – это единственный союзник, армия и флот, государство. А он тогда начал перечислять офицерские шарфы, табакерки золотые, которыми может армия управляться. И сказал, что лучше пусть она голодная сидит и холодная, и пускай на меня все обижаются, зато я не буду обижаться потом со временем на армию. Я хотел бы сказать, что я был свидетелем, и мои друзья были свидетелями реформы вот этих 80-х годов ВВС. И, значит, вообще, я считаю, конечно, реформы нужны.
Реформы нужны, но ничего хорошего от этих реформ пока армии не было. Так, это вы хотите сказать? Вы уже долго говорите, говорите.
Да, я хотел бы сказать, что пускай лучше они, значит, чем-то занимаются другим, чем они над Синаем там баражируют и сбивают фантомы израильские, допустим, там, или американские в Корее и во Вьетнаме. Пускай они чем-нибудь другим занимаются. Спасибо.
Хорошо, Николай, спасибо вам большое за звонок. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». С вами Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец», Виталий Шлыков, председатель комиссии по политике безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. И мы выясняем сейчас ваше мнение, уважаемые слушатели, что нужно срочно менять в российской армии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 9614-3, абонент Радио Свобода. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. И мы слушаем Анатолия из Москвы. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. Я служил 3 года в армии в свое время. 3 года 5 месяцев. Своей военно-учетной специальностью это было не слабо. Это был начальник передающего узла танковой армии, освоил за 1.5 недели. Все остальное время я ничего не делал. От скуки я освоил вождение танка и еще кое-что. Ну, вот сколько мне понадобилось. Мне кажется, нужно изменить систему военной подготовки, но очень простую. Нужно, чтобы тот, кто вот подготовился, сдал экзамен и шел домой. Вот и все. Потом призывникам, если уж они так нужны, нужно платить деньги как контрактникам. Вот и все. И будет очередь стоять.
Хорошо, Анатолий. Между прочим, что-то в этом есть. Вы знаете, это называется такой досрочный, как это, экстерном, сдать экзамен экстерном. То есть, если выпускник готов, если у него была хорошая подготовка и физическая, и как это называется, по стрельбе, он умеет это, он может досрочно сдать экзамен своему военному начальству, отправиться домой. Какая замечательная, мне кажется, это хорошо. Ну, нереально. Нереально. Не верю я в это. И мы слушаем Дмитрия из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот не очень понял, почему вот гость сказал, что переход на 1 год автоматически решает проблемы дедовщины. Да? Я считал, что дедовщина и так как бы у нас армия как колосс на глиняных ногах. А если так рассуждать, мне кажется, да, она с головы до ног.
Дмитрий, я уточню. Он сказал, не решает, не снимает проблему внеуставных отношений, а решает проблему дедовщины только в чисто техническом смысле, что уже нет старородящих. Тех, кто служил в армии 2 года, и нет тех, кто 1. Хотя бы они сравниваются, эти ребята, по году службы.
Одна из проблем, да, многочисленных, да, решается.
Одна из проблем решается только то, что нет уже просто вот хронологически по старшинству этого
да,
нет.
Для военных получается, что они, значит, подготовили людей, быстро освободились от знающих уже людей, тех, которые могли бы там как-то служить, да, и к ним опять приходит с нуля совершенно. Конечно, военные против такой ситуации, им она не нравится, безусловно.
Да я не думаю, ну, что им делать? Против. Да.
Не нет, против, я да. слышала, да.
Ну, не знаю, может, консервативные взгляды. Ну, что вы. Это резерв, это подготовка резервистов,
ну,
однокодичники.
Какие есть?
Почему? Они стреляют, они привыкают к коллективу, они привыкают выполнять командование, элементарные вещи.
Да, элементарные.
Никто им сложную технику
оружие,
не доверит,
совершенно точно.
На корабль
а через два
не
года доверит.
Но
уже.
Это же никто и не планирует, и раньше это, в общем-то, никто не делал.
Нет, ну,
деле.
Во всяком случае, вот, например, на полигонах я много раз была, да, и там, допустим, на трехсотках водители всегда были солдаты. Сейчас уже нет, все, не будет больше.
А во флоте-то они сколько теперь служат?
То же самое будут, да.
Но,
только,
но
года,
на
да.
кораблях но,
то же самое, что то же
контрактники.
Самое.
Да, но на кораблях теперь только контрактники. А это только
что
береговые
правильно.
Какие-то части обеспечивающие.
Береговые части год,
далее,
ну, да. а контрактники...
На складе он может некоторое время или...
Год. Тоже год. Год. Там нет такого, да.
ну,
что, например...
Вот я, например, считаю, почему не заменить эти должности гражданскими на том же складе там, или
вы
где-то и платить нормальные деньги?
Военные не могут без резерва.
Это
на
да.
случай мобилизации.
Но только какой он резерв,
не
если
могут.
Он служит на складе, понимаете?
Ну, это крайний случай. Большинство-то проходит нормальную подготовку. Сейчас им 6 месяцев дают на подготовку, увеличился срок этим.
Ну, в общем, для резерва хватает.
Они получают, если у них будут хорошие инструктора.
Ой, это правильно, если хорошие инструкторы.
То, вот, а вот это уже следующий вопрос. А пока не будет у нас хороших сержантов, у нас не будет... хороших, думающих офицеров, потому что они вынуждены сейчас в казармах сидеть, ночевать, дневать,
да.
а им семью забрасывать. Как, это офицер неполноценный. Офицер должен быть свободный, уверенный в себе, в своей карьере и непрерывно учащийся. Он должен учиться всю жизнь, офицер. А у нас офицер закончил училище. Все, загнали его. И потом жди, пока повезет в Академию Генштаба. Уже в 40 лет он придет, учиться уже, переучиться поздно.
Тоже поэтому... уже за деньги, за взятки, очень честно.
Ну вот я и читаю, Александр из Сызрани предлагает, необходимо срочно заменить все высшее военное руководство на истинных профессионалов и только после этого начать проводить реформы.
А как определить, истинные они или нет?
Вот, Александр, напишите, пожалуйста, какой тест вы предлагаете для военных? Слушательница пишет, советская армия и российская армия – это небо и земля. В 93-м году советская армия должна была защитить наш конституционный строй, а они нарушили присягу, поступили как предатели. Вообще отменить обязательно призыв. Чему можно научить за один год? Мы уже писали об этом, что при нынешних высоких технологиях можно научить копать от забора до обеда. Надо создавать крепкие военные училища, институты, академии, где готовить квалифицированный сержантский и офицерский состав. А воевать мальчишек за год никто не научит, пишут майоровы. Но, Виталий Васильевич, какие-то навыки все-таки они получат за год.
Конечно, получат.
Что-то получат.
И... мальчишки как раз, у них нет чувства страха. Они прекрасные, кстати, призывники-солдаты, получше во многих отношениях, чем контрактники. В американскую и в английскую армию берут 17 лет, потому что чем моложе и долго не держат, кстати, вот в морпехах напряжение такое большое, должен быть молодой и горячий, тогда он настоящий
ну
солдат.
Вот сейчас вам скажет Борис Петрович из Москвы все, что он думает. Пожалуйста, Борис Петрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я 30 лет прослужил в авиации. Мне кажется, что заниматься реформой нужно люди, которые знают армию изнутри, а не так вот, которые поверхностно знают.
Ну вот вы что вы скажете об этом предложении, переподчинить ВВС сухопутным генералам? Что вы об этом думаете?
Ну вы знаете, мне кажется, что ВВС всегда была подчинена в какой-то мере сухопутным генералам, но я не об этом хочу сказать. Вы знаете, солдаты служили 2 года, они приходили кое-какими-то специалистами, но все равно их на аэродроме не было, потому что надо охранять знамя, ГСМ, потом склад боеприпасов и так далее и тому подобное. Если ставить на эти посты контрактников, то государство в трубу вылетит. Поэтому эти вопросы, что вот они сейчас служат, что будут, что служили 1.5, что служили 2, все равно... не решает. Они придут и будут с автоматом охранять воинские части. Спасибо вам.
Спасибо. Понятно, что сказал Борис Петрович?
Ну, понятно. Да. Ну, конечно, да. Солдат должен готовиться воевать, а не охранять склады. Да. Правильно, этот вопрос решается, да. Тоже решается. Для этого, например, в западных армиях специальные охранные частные части в том же Ираке охраняют этими, занимаются вещами. Но у нас традиции другие, поэтому мы вынуждены. Это я не говорю хорошо.
Вот о чем я и говорю, традиция. Что лучше уж тогда деньги эти, на которые тратятся на подготовку, отдать контрактникам. А в армии взять больше...
в охранники ставить.
Нет, как раз я не говорю, я говорю дороже. О том, что это должно быть пусть гражданские, охранные, частные предприятия, конечно. Еще что-то такое. Вот и все.
Татьяна.
Ну, министр обороны такие вопросы как раз и стал поднимать.
Ну, это да.
Татьяна пишет, пока Путин и Медведев будут руководить Россией, в армии ничего не изменится к лучшему, как гибли солдаты, так и будут гибнуть. Ну, формально армией руководит Медведев сейчас, как главнокомандующий. То есть Путин просто... руководит министрами, министром
главнокомандующим.
Виталий Васильевич, вот я, кстати, сказать хочу в связи с тем, что написала Татьяна, а может быть, не в связи, напомнить, что когда вот случилась инаугурация, и все, да и до сих пор все продолжают думать, кто главнее, этот вопрос до сих пор не снят с повестки дня, я помню, что Леонид Млечин, выступая на радио «Эхо Москвы», сказал так, вот посмотрим, кому будет ГРУ носить разведка свои отчеты. Тот, мол, и главный, потому что раньше носили президенту. Если теперь будут носить премьер-министру тоже, значит, премьер выровнялся в своих полномочиях с президентом. И тут я хочу сказать в связи с этим, что вы только что опубликовали в журнале «Россия в глобальной политике» материал, который называется «Демонополизация информации», где написали так, на основе своего 30-летнего опыта в разведке, работы в разведке, ваш 30 летний опыт подсказывает, что чем скорее министр обороны выведет ГРУ из генштаба и напрямую подчинит его себе, тем лучше будет и для обороны страны, и для ГРУ, это главное разведывательное управление, и даже для самого генштаба. Ну, я не знаю, есть ли связь во всех этих тезисах, которые я выдвинула, кто главнее, и вот с этим. Почему вот вы так решили?
Ну, Млечин немножечко напутал. ГРУ не докладывает премьер-министру и президенту, хотя имеет право в крайнем случае, он докладывает начальнику генштаба.
А тот ходит уже со своими разведданными.
А он идет к министру обороны,
так.
И тот уже докладывает.
Вот эти
но
секреты.
Он докладывает то, что ему принес да. начальник но генштаба.
Раньше, но он правильно говорит, что раньше данные разведки он докладывал только президенту, а сейчас...
Да нет, это... Он не знает,
при этом начальник генштаба докладывает свои интерпретации.
Это армия, а в армии все
так вот
по
зачем
правилам.
Вы
так
хот...
вот, начальник ГРУ докладывает подчинен начальнику генштаба.
А
я
тот...
считаю, что он должен быть подчинен министру
сразу,
обороны.
Сразу, чтобы не было этого
да.
промежуточного
да.
звена
вот
в передаче сведений.
Такая система, да, ага. И чтобы он мог проверить эти напрямую. Данные и всякие, да.
То есть
потому
это...
что он... Вот на моем опыте ссылаюсь. Ну, это надо почитать, конечно, статья довольно длинная. ГРУ вынуждена, даже имея на виду, информацию приспосабливать к точкам зрения своего начальника, начальника генштаба. А министр в этом отношении более независим. Он государственный человек, он политик. Ему не нужны какие-то узкие интересы отстаивать. В отличие от начальника генштаба.
Вот это будет разумная реформа с вашей точки зрения.
Я считаю, что это даже чем скорее будет сделан, я так и пишу, тем будет лучше.
То есть просто исчезает лишнее звено.
Это серьезная реформа, назревшая.
Передаточное звено.
И никому никакого вреда и тряски не вызовет.
Ну, кроме генштаба, которому, конечно, это опять удар по репутации, по авторитету. Как же так лишиться вот этих разведданных,
которые раньше... Пусть думает, и не реально думает он. Генштаб – это центр...
Пусть не этим, у него есть
мысли,
свои заботы, короче.
Пусть занимается своим аналитикой делом, и так далее.
Читаю дальше пейджер. Война за сохранение кавказских колоний России проиграна. Все империи проигрывают войны за сохранение колоний. При чем здесь колонии? Надо офицеров обучать быть гуманнее, а не псами войны, так пишет радиодиссидент. Савельева пишет, что реформа в армии бесполезна без смены нелегитимной власти, которая возвращает страну к советской диктатуре. Выбравшая сама себя незаконная власть и коррумпированная военная не способна ни на какие действенные реформы в армии и в целом по стране. Кошелев пишет так: «Думаю, трагедия новой России в том, что чисто властная экономическая военная элита абсолютно не патриотичны. Нахапанные миллионы они вывезли за рубеж, там же их недвижимость, да и детки учатся там же. Ответьте, пожалуйста, разве может власть, обосновавшаяся вне дома, проводить плодотворные реформы?» Ну, будем считать риторическим этот вопрос.
Военные ничего не вывозят, и детки
их не учатся. Откуда ты знаете,
Виталий Васильевич? Знаю.
Не у всех.
Да? А вы, Ольга, что скажете?
Ну, это тема отдельного разговора.
Андрей из Одинцова пишет так: «Я считаю, что вся идея по реформации российской армии – очередное клиническое обострение шизофрении. Армия и так дышит на ладан. Лучше бы эти деньги прибавили на зарплату военным. Мнение гостей студии». Ну, что?
Вот если что-то реально делать, больно пессимистичные оценки идут. Вот сейчас, я считаю, политика президента и министра обороны правильная. Основные деньги вкладываются в человека. Поэтому такая огромная жилищная программа принята. Ну, повышается, конечно, достаточно скудно пока содержание денежное, но жилищная программа буквально гигантская.
Давно известно, что военным ни в коем случае нельзя поручать командование армии, не говоря уже о реформах, говорит Сергей. Разумеется, нужно первым делом расцветку военной формы сменить и высоту тули у генералов, чего ж проще. Это еще одно предложение слушателя.
Ну, он шутит, я так понимаю.
Шутит. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Ну, хотел бы вашему гостю заметить, что у нас, по-моему, авианосец остался Кузнецов, и взлет с трамплина, он признан лучшим, чем у американцев. Понимаете? И у нас есть, так сказать, но это дорогостоящие игрушки. Слишком дорогостоящие. Вы знаете, что содержать очень дорого его. И по поводу подготовки гражданских лиц, военных на гражданке. Я знаю, как готовились в вузах. Вот, как сказать, запасники, офицеры. Ну, просто так это. Просто... Как это объяснить? Ну, просто люди отсиживали свое время, и, как сказать, это не нужно вообще. Не надо. А по поводу, как сказать, подготовки, пусть все люди посмотрят на карту самой России, посмотрят, сколько нужно контрактников. Территорию, допустим, сравнить территорию России с другими территориями.
Понятно. Виктор, что скажете, Виталий Васильевич, по поводу авианосцев? Что все-таки есть у России эти золотые запасы?
Есть авианосец Кузнецов, да. Есть, да. И слава богу, он есть. Но он один, и сколько он проживет, может быть, и лучше трамплин, я не знаю. Это пусть эксперты, чем катапульты.
Но которые пока постоянно
никому еще в голову не пришло запускать самолеты с трамплина с авианосцев в мире.
Давно пора отменить призыв и перейти на контрактную армию. Вот такое радикальное предложение выдвигает под конец программы наш слушатель. И на этом завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. С вами были Виталий Шлыков и Ольга Божьева. А через несколько секунд начнется американский час, в котором очень много интересных и важных для вас тем. Я надеюсь, слушайте Радио Свобода всегда и на любых волнах.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700. 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный